Я начну с легенды. Одна из древнейших и известнейших легенд, английских легенд, она о короле Кнуте. Он правил в XI веке. И вот однажды Кнута достали льстивые придворные, и он велел поставить свой царственный трон на рубеже, на границе моря и берега во время прилива. Когда прилив начался, Кнут взгромоздился на свой трон и приказал приливу остановиться и не замочить край его плаща. Ну, как следовало ждать, море не обратило на его слова ни малейшего внимания, и ему со своей свитой нужно было в темпе ретироваться. Ряд хитроумных историков полагают, что Кнут не был настолько глуп, как может показаться. Он лишь хотел продемонстрировать своим льстивым придворным, что, несмотря на то, что он и король, и ничего-нибудь, а Англии, он простой человек. И есть вещи, которые неизбежны, которым нельзя повиновать и влиять на них. Таких вещей много. Ну, мне кажется, что невозможно остановить рост ребенка, здорового ребенка. На это невозможно повлиять. Невозможно повлиять на то, что Земля крутится вокруг своей оси. Невозможно повлиять на то, чтобы человек не хотел знать, зачем он появился. Мы все рано или поздно задаемся этим вопросом. Правда? В конце концов, на физическую смерть невозможно повлиять. Вчера здесь сидели очень известные люди, Познер, Людмила Улицкая, вот на этой сцене, и презентовали книгу о старости. Нам всем когда-то там быть. Жизнь апостола Павла неизбежно клонится к своему завершению. 21 глава книги «Деяния апостолов». Павел идет навстречу своей Голгофе. У каждого христианина своя Голгофа, правда? В 13 стихе апостол твердо и однозначно дает нам понять, что он не только готов оказаться в тюрьме, но он готов умереть ради имени Господа Иисуса. Итак, путь к Голгофе начался. И в этой главе, которую сегодня мы будем читать, 21 глава, это начало славного конца для апостола, язычников. Через несколько мгновений Павел в очередной раз окажется в цепях. На этот раз уже до конца жизни. Грустно, тоскливо. Все, что теперь ожидает апостола, проповедника, это оставаться под следствием. Впереди изматывающие суды, дорога в Рим. И вот прибыли мы в Иерусалим, пишет он в 17 стихе, точнее пишет Лука, конечно. И вот мы прибыли в Иерусалим. Вот, кстати, с прибытием Павла в Иерусалим, а вы помните, с чем он туда прибыл? И для чего? Можно немножко эхо убрать, что-то как-то, а то я сам себя слушаю, не очень приятно. Зачем Павел пришел в Иерусалим? Кто-то помнит? А? Денис, давай! Давай! Ну, догадка правильная же. Ну, денег принес. Он принес большую сумму денег, потому что язычники, языческие церкви, которым он проповедовал, насаждал общины, он собрал огромненькую, кругленькую сумму, которую он привез своим бедным братьям в Иерусалиме, иудеям, которые на тот момент жили не очень-таки хорошо. И вот здесь миссионерское путешествие Павла заканчивается. Здесь точка. Братья приняли нас очень тепло, продолжает Лука. В скобках можно заметить, это последнее гостеприимное приветствие от братьев. Больше такого не будет. И на следующий день Павел вместе с нами отправился к Иакову. Вы помните, Иаков это пастор, священник, пресвитер Первой Иерусалимской церкви, куда собрались и все старейшины. Поздоровавшись с ними, Павел подробно рассказал обо всем, что совершил Бог среди язычников за время его служения. Выслушав его, они воздали славу Богу. Ну, почему бы и не воздать? Дело сделано. Деньги собраны, доставлены по назначению. Язычники каются. Открываются новые церкви, новые лидеры рукополагаются, включаются в служение. Однако ощущения праздника как будто бы нет. Что-то не то. Ощущение праздника обламывается, разбивается о глыбы реализма. А потом сказали, ты видишь, брат, Среди евреев несметное число уверовавших, и все они ревнители закона. Опять эта роковая фраза. Ревнители закона. Я думаю, Павел уже, знаете, как вот он во сне просыпался в кошмарах и в судорогах, когда он слышал это, ревнители закона. И им внушают, что ты, дескать, учишь всех евреев, живущих среди язычников, отступничеству от Моисея и отгораживаешься, и отговариваешь их делать обрезание своим сыновьям и соблюдать наши обычаи. Иными словами, Павел, эти тысячи людей выбрали ту самую линию, которую ты некогда следовал сам. То есть ревновать о Божьей чести, о святости храма, о национальном возрождении иудейского народа, о восстановлении царства Израиля, в конце концов, не об этом ли в первой главе еще Иисус обещал нам. Смотри, Павел, ты оказался в очень пикантном положении. О тебе ходят слухи. Даже среди уверовавших евреев. Уверовавших евреев. Что ты сбиваешь народ с толка. Что ты отговариваешь иудеев соблюдать те заповеди, которые отличают их от язычников. Знаете, мне кажется, Павел слушал это с такой грустью и тоской в сердце, и, наверное, подумывал нечто вроде: и это христиане? Какие еще нужны враги при таких друзьях? Попробуйте почувствовать себя в ситуации апостола. Что бы вы сделали? В очередной раз на вас что-то клепают, в чем-то обвиняют, ходят слухи, в очередной раз вам это высказывают. Я думаю, что большинство из нас бы встали в боксерскую стойку, готовы отразить очередной удар и сказать: друзья, сколько можно уже нести этот вздор? Вы не устали? Кому это пришло в голову? Кто это все говорит? Кому это все нужно? Вы разве не помните, сказал бы Павел, у меня есть два убийственных абсолютно аргумента. Скажите, пожалуйста, братья евреи, а кто обрезал Тимофея, того самого Тимофея, моего сотрудника, у которого папа не еврей, а язычник, грек? Не ради ли вас я обрезал Тимофея, чтобы хорошо было вам? А не ради ли вас в Ахае, в Кенхреях, рядом с Коринфом, я принял назарейский обет? 18 глава, 18 стих. Два убийственных аргумента, чтобы прекратить все слухи на этот счет. Но слухи не прекращаются. Братья, что вы несете? Неужели вы не знаете, что для иудеев я всегда был как иудей? Я всегда пытался для всех сделаться всем, для того, чтобы никого не смутить. Продимовцы, давайте подумаем. Мы живем с вами в какой стране? России, спасибо. В религиозном плане. Но это очень легко. Посмотрите направо. Пам-пам-пам. Вы, кстати, на досуге посчитайте, сколько луковиц вы найдете на фоне. Ну, не сейчас, не отвлекайтесь. Потом посчитайте. Сравним с моими подсчетами. Мы живем с вами в стране глубоко православной. Так есть. И по-другому не будет. И, возможно, этого даже не стоит менять. Уверовав во Христа, мы с вами, ну, в другой христианской традиции, в евангельской традиции, можем задать себе вопрос: а как мы можем приобрести православных, где и как мы можем быть православными, чтобы приобрести православных? Я намеренно поставил православных в кавычки, потому что, вы понимаете, речь не идет о прозелитизме, ни в коем случае. Я сейчас говорю о самых обыкновенных наших неспасенных соотечественников, которые ни в Бога, ни в черта не верят, но в силу национальной принадлежности причисляют себя к Русской Православной Церкви. Вы знаете, да, это расхожее: я в Бога не верю, я православный. Это грустно на самом деле. Мы сейчас говорим о таких. Так вот, как я, евангельский христианин, могу стать православным для того, чтобы приобрести православных? Это серьезный вопрос. Подскажите мне, давайте подумаем. Как можно вести себя или что можно делать, с чем мы готовы поступиться, а с чем мы поступиться не готовы? Кто-то, например, как Елен, готовы идти в православную церковь для того, чтобы отстаивать двухчасовую литургию. Почему бы и нет? Почти учиться в семинарию Настя предлагает в Сергиев Посад, правильно? Так. Для того, чтобы знать аргументы, да, изнутри, вести подкоп или что? Что еще? Хорошо, на карисе учили, чтобы мы были как все. А как быть православными на одной, вот что, в одну ноту попадать? Например, Великий пост. Ну, например, да? Сказать, что это не просто ваши православные штучки, мы выше всего этого, мы вообще евангелики, мы вообще святее всего этого. Так что вы на своим Великим постом не парьте, вам до нас еще расти и расти, да? Хорошо, Великий пост. Это то, в чем мы можем участвовать и участвуем, как церковь, в той или иной степени. Еще? Ладно, не буду вас мучить. Я тут узнал на позапрошлой неделе, что тогда, когда мы праздновали 16-летие в этом самом зале, некоторые московские евангельские церкви праздновали Пасху. Я вообще не против. Я просто немножко, если позволите, выражу свое недоумение. А зачем в этой стране 27-го праздновать Пасху? Просто показать, потому что мы другие, мы не как вы. Я понимаю про Рождество. Мы празднуем их два. Мы празднуем их два. Можно две Пасхи на самом деле праздновать, да? Но подумайте над этим. Когда мы пытаемся себя кому-то противопоставить, для чего мы это делаем? Я понимаю, когда это делает община, которая собирается до нас, здесь нет ни одного русскоязычного человека. Но когда это делает Евангельская Московская Церковь. А многих ли иудеев приобрел бы для Христа апостол, если бы в сложившейся ситуации он бы, знаете, встал бы и публично раскритиковал бы всю систему иудаизма. И сказал, слушайте, знаете чего? И расписал бы все это под хохлому, со всеми обрядовыми церемониальными законами. Да, кто-то может сказать, что толку, что Павел там принял участие в ветхозаветном обряде, сейчас мы до него дойдем. Все равно Павла хотели убить. Принимая он в этом участие, не принимая, все равно бы его там распекли. Но вы поймете, почему Павел принял участие в этом символическом ветхозаветном обряде, когда заглянете в следующую 22 главу и увидите, что там произошло. Я вам пока не буду об этом говорить. Ну, сейчас ситуация сложилась такая, знаете, между молотом и наковальней. Это определенная вилка. Павел понимает, что словами дело уже не поможешь. Никакие аргументы для людей, которые хотят пускать слухи, не помогут. Для них аргументы не аргументы. И апостол соглашается на этот акт обряда очищения. Давайте посмотрим, что происходит дальше. 23 стих. «Сделай то, — говорят пресвитеры иерусалимские во главе с Иаковом, — что мы тебе советуем. Есть здесь у нас 4 человека, они взяли на себя обет. Пойди и соверши с ними обряды очищения и оплати их расходы, чтобы они могли остричь волосы, тогда все будут знать, что ты и сам-то строго соблюдаешь закон, а болтают о тебе пустое. Кто говорит, что наш друг Павел не верен закону? Да вы посмотрите на него. Он очищает себя, он платит абсолютно кругленькую сумму за 4 назареев, а там уйма жертв и уйма денег, в точности выполняет все, что заповедовал Моисей. Вообще, кто может обвинять его в отступничестве? Вам доводилось быть в такой ситуации, очень интересной, когда, сделав что-то, вы огорчите одних, а не сделав что-то, вы огорчите других. Ну вот представьте, что вас с братьями-христианами позвали на свадьбу. Уже понимаете, да, чем дело все, куда все движется? Потому что Иисуса позвали на свадьбу в Кану вместе с учениками. И вот вам предлагают бокал вина за здоровье и за союз новобрачных. И вы такие, и такая немая сцена. Братья из Новосибирска. И мы такие, выпью, братья не простят. Не выпью, остальные не простят. Делать-то чего? Примерно в таком положении оказался апостол. Приму участие в обряде, братья-язычники заклюют за непоследовательность. Павел, где твои хваленные речи о том, что Христос конец закона? О том, что закон потерял силу? О том, что все эти церемониалы, обряды потеряли смысл и значение с приходом Мессии? Не приму. Иудеи убьют. За то, что предал самое святое. Народ, закон, храм. Должен признаться, что как человек, близкий к церковному руководству, я вот весьма сочувствую Павлу. Очень знакомая ситуация. Знаете, ревнители слева, богобоязненные справа, консерваторы спереди, традиционалисты сзади. И все, безусловно, со своими абсолютными и безусловными истинами. Все благонамерены, все хотят хранить верность только Христу и Писанию. И вот как им, людям подобной позиции, живущим в монохромном мире, где есть только черное и белое, объяснить, что мир гораздо сложнее, что мир не дуалистичен, что даже в христианской жизни есть очень много сложного и неоднозначного и непонятного, и что только действуя в Божьей любви мы исполним Божью волю. И так деваться некуда, нужно принимать решение, решение принято. Павел участвует в обряде. Павел соглашается на компромисс. Но не для того, чтобы, как правоверный иудей, снискать некое благорасположение Божье, да, через обряд заслужить какую-то милость Божью, впечатлить Бога, нет. Но чтобы приобрести хотя бы некоторых, а вдруг даже тех, которые пускают сплетни и грязные слухи. А вдруг удастся? А вдруг сработает? 22 глава показывает, что что-то сработало. Мы можем быть различного мнения о компромиссах. Но иногда компромисс – признак не слабости, а силы. И только по-настоящему любящий Христа и Церковь человек готов подчинить свои желания и интересы делу распространения Евангелия. Паства, дорогая, позвольте задать вам ряд не очень удобных вопросов. За какие христианские привилегии вы все еще цепляетесь? Какие свободы во Христе вам еще так дороги, что вы не желаете поступиться ими ради ближнего? Мы же свободны во Христе, кричали коринфские женщины, а им вторили коринфские мужчины. Почему мы не можем и этого, и этого, и этого, и этого? Что в нашем христианском поведении может смущать и напрягать других? Повторяю, в нашем христианском поведении. Другими словами, что в твоей жизни есть такого? Обычно, конечно, это вещи второстепенные. От чего ты готов отказаться Христа ради, но мог бы приобрести некоторых для царства? Я хочу предложить несколько конкретных практических таких способов из того, что непонятно людям, живущим рядом с тобой, но пока еще не разделяющим твои христианские убеждения. Вот люди, которые живут рядом с нами, некоторые наши христианские вещи, они действительно очень смущают и напрягают. Я не стал ничего придумывать, я по поводу претензий к христианству залез на сайт LoveHate и прочитал несколько вещей, поделюсь с вами тремя из них. Первое. Похоже, это цитата одного юноши, похоже, что надо бы почитать Библию. Только вот всякие слова, внимание, от Морфеев, Иаков и Ибо доведут меня до опупения. Понимаете, вот не я придумал это. Мы все уважаем, и многие из нас любят читать русский синодальный перевод. Слава Богу, ему 140 лет. И евангельские христиане в этом году его с размахом празднуют. Но скажите мне, готов ли я, как христианин, ради вот таких морфеев, которые опупели от этого языка, предложить им какой-то другой перевод Библии или почитать с ними другой перевод Библии? Или я читаю его уже четверть века, и зачем пренебрегать традицией? Мне так лично удобно, мне так понятно, и мне так хорошо. Тебе непонятно, кто такие морфеи? Справляйся с этим, друг, сам. Бог в помощь. Второй момент. Девушка. Рамки, установленные церковью, волосы прятать под платок, ходить в длинной юбке, ей-богу, бред. Кому как, а на мой взгляд, христианство – это одна из тех религий, которая не позволяет человеку раскрыться и стать свободными. Знаете, я чуть не расплакался, когда это прочитал. Оказывается, христианство для некоторых наших современников является религией, в которой невозможно быть свободным и раскрыться. И я думаю, готов ли я поступить со своей христианской категоричностью, своими, в конце концов, вкусовыми предпочтениями и не называть грехом то, что грехом не является. И не требовать от других того, чего не требует даже Господь. К огромному сожалению, в мире еще очень много церквей, у которых провозвестие Евангелия начинается со слова «нельзя». «Нельзя». Это, наверное, да глубоко из детства, когда нам по ручонкам постоянно били, по губкам. Это не говори, это не хватай, это порвешь, тут обожжешься. Третье. Христианство действительно самая противоречивая религия, пишет кто-то. Мало того, что она поделилась на три лагеря, я так понимаю, что это православные, протестанты и католики, так каждый пытается доказать свое превосходство. Это то, что пишут люди в сетях о нас. Так вот, чтобы не отвратить, а приобрести некоторых для Христа, готов ли я признать, внимание, что евангельская ветвь христианства, которая, безусловно, принадлежит наша община и лично я, при всех своих достоинствах имеет и какие-то упущения, и, может быть, даже недостатки. Готов ли я не только критиковать русскую православную церковь, но видеть и признавать в ней и сильные стороны? В 98-м году мы с Юрием Александровичем ходили в храм Косьмы и Дамиана, встречались со священником Александром Борисовым, который сказал нам о том, что когда вот евангелики приходят в их православный храм, обычно они называют все, а это все доски и краски, разворачиваются и уходят. Готов ли я не только с нотками критицизма, не видя своих собственных недостатков, но видеть сильные стороны других людей, других отличительных от меня каких-то христианских верований в второстепенных вопросах, признавать их достоинством. Друзья, иногда от нас требуется так мало, такая самая малость для того, чтобы помочь другому человеку увидеть небо. Но мы будем биться за наши синодальные переводы, мы будем биться с категоричностью за наши вкусовые пристрастия, потому что такая музыка не есть хорошая музыка, Соколов. А хорошая музыка, ты знаешь где, я тебе дам ее послушать. У меня кассета 86-го года лежит. Она на самом деле у Юры хранится, вы знаете. Весь раритет в городе Подольск. Давайте посмотрим, как события продолжают развиваться дальше. Тогда Павел, 26 стих, взяв этих людей, то есть вот этих четырех, связанных с обетом, совершил с ними обряд очищения, пришел в храм сообщить, когда закончится срок, необходимый для очищения, после чего за каждого из них будет принесена жертва. Эти 7 дней уже были на исходе, когда евреи из провинции Азия, увидев его в храме, возбудили толпу и схватили его. Иерусалим, вообще, надо сказать, он просто бурлил по праздникам. Знаете, было такое одно большое 1 мая для всех. И тысячи евреев съезжались с всех диаспор в столицу на праздники. Многие из них знали Павла лично. Почему? Потому что он уже бывал в их городах со своими миссионерскими путешествиями. Он уже проповедовал в их синагогах. Они знали его в лицо. И вот на Пасху Павел не поспел, к сожалению, а он хотел. Но на Пятидесятницу, тогда, когда евреи праздновали и урожай, и схождение Торы вместе с Моисеем с горы Синай. Это был великий праздник, важный праздник для евреев. Павел в столице. Итак, решение принято, обряду очищения быть. И план по убелению Павловой репутации, возможно, не идеальный. Но вдруг он сработает. Вдруг иудеи, которые не понаслышке знакомы с проповедью Павла, смягчатся и в конце концов пойдут ему навстречу. Итак, Павел, смотрите, делает все, как просят его иерусалимские пресвитеры. Идет, там очищает, стрижет, вот все, что нужно делать. Но не тут-то было. По истечении недели, особенно набожные, таких всегда рядом много, инкриминируют апостолу преступление, причем серьезное преступление. Давайте не будем его недооценивать. Они кричат: язычник в храме! Помните, Юра любит эту сказку, как там волк чего-то где-то, да? Вот этот Толстой, волк не Толстой. Мальчик бегает, да, и кричит там «волк, волк, волк», а волка нет, а потом, в конце концов, когда волк есть, уже мальчика нет. Так вот, серьезные преступления, язычник в храме. Мы знаем, все прекрасно помним, что при храме там, да, был двор для неевреев, вот там следовало находиться всем, кто не был сыном Авраама по плоти. И все было настолько серьезно, что на одной из стен, отделявшей двор от храма, была серьезная табличка, табличка предостережения. Знаете, что там было написано? Вот все вы, неевреи, и я. Вот сейчас мы себя ощущаем. Мы приближаемся к храму. Это означает, что мы идем к Богу. Мы хотим богопознания. И вот заканчивается пространство некое, и впереди нас стена. А мы читаем с вами либо на греческом, либо на латыни. И там сказано следующее. Чужеземец не может заходить за ограду, окружающую храм. Пойманный же за этим занятием сможет поблагодарить лишь самого себя за смерть, которая последует за этим. Вообще евреи, люди с юмором, понимаете? Они даже говорят о том, что как бы за свою смерть тебе придется благодарить только самого себя. Поэтому добро пожаловать. Заходи, если жизнь недорога. Поэтому, когда они подняли бучу о том, что язычник в храме, это было очень серьезное обвинение. Римские власти, вы знаете, такое римское гражданство, Павел защищался им тогда, когда это было нужно. Но даже римские власти пошли на поводу у евреев и сказали: Бог с вами, хорошо. Даже если римлянин, высшая каста, высшая раса,
чистейшая кровь, зайдет на вашу территорию, вы можете казнить его без суда и следствия. Вы евреи, мы вам это разрешаем. Вы можете себе представить? Римские власти пошли навстречу. Как показывает жизнь, ревнители закона люди особенные. И им, они настолько любят Бога, что им совершенно не мешает обливать мерзостными, пакостными слухами служение апостола Павла. Одно другому не мешает. Среди евреев несметное число уверовавших, говорят пресвитеры, им внушают, что ты, дескать, учишь евреев отступничеству от Моисея. Пойди, соверши с ними обряды очищения, тогда все будут знать, что болтают о тебе пустое. Они знают, что это все нелепые слухи. Мы уже разобрались с тем, что это полный бред. Потому что одно дело говорить новообращенным язычникам, что им нет нужды обращаться в иудаизм, чтобы стать полноценными христианами, а совсем другое призывать иудеев к отказу от национальных обычаев и традиций. Последнего у Павла не было ни на уме, ни на языке. Так вот, сплетни, слухи, клевета, грехи, на которые мы не так яростно реагируем, правда? Ну, например, как на пьянство или на супружескую измену. Вот это вот уже... А тут как бы... Ну, какие-то шалости. Полез не в свое дело. Ну, немножко приукрасил. Недобро отозвался. Ну, хватил лишка. Ну, так это же сущий пустяк. Я ж не террорист, не педофил. С кем не бывает? 28 стих. Израильтяне, на помощь! Вот режут, понимаете, евреев, понимаете, ревнителей закона режут по-живому. Вот этот человек, который своим учением всех повсюду настраивает против нашего народа, против закона этого места. Теперь он даже, смотрите, привел язычников в храм и осквернил это святое место. И Лука, красавчик, смотрите, делает такую вставку. Дело в том, что накануне они видели в городе вместе с Павлом Трофима из Эфеса и решили, что Павел его привел в храм. Вот она, психология сплетни. Понимаете, они видели в городе, а решили, что в храме. Хотя сплетника, клеветника, его абсолютно не волнует информация. Он ее не проверяет, он ее не фильтрует. Рождаемые ими слухи основаны на неточных и заведомо неверных, нарочито измышленных фактах и данных. То есть за то, чего апостол не делал, его чуть не убили. Вот не вмешайся бы вовремя римское правосудие. Я подобно смертоносной бомбе. Я побеждаю, не убивая. Я разбиваю семьи и сердца. Я разрушаю жизнь. Я путешествую на крыльях ветра. Никакая невинность не в силах запугать меня. Никакая чистота не является достаточно чистой, чтобы обескуражить меня. Я не считаюсь правдой, не испытываю уважения к справедливости и беспощадно к беззащитным. Мои жертвы многочисленны и чаще всего невинны. Я никогда ничего не забываю и очень редко прощаю. Имя мое – сплетня. Добрых сплетен, друзья, не бывает. Карл Маркс, флагман пролетариата, всерьез, я подчеркиваю, всерьез обвинял христианство и христиан в пожирании младенцев. Вы же встречались с этим уже, да? Цитирую. «Как известно, христианство дошло до человеческих жертвоприношений. Даумер, это немецкий философ, поэт из протестанта, стал борцом с христианством, Маркс ссылается на него. Итак, Даумер в своей недавно появившейся книге утверждает, что христиане по-настоящему закалывали людей и на своих священных трапезах причащались человеческим мясом и человеческой кровью. Сам апостол Павел горячо ратует против допущения на трапезы людей, которые еще не совсем посвящены в тайны христианства». В черной комнате. Человеческое жертвоприношение было святыней и существовало в действительности, резюмирует флагман пролетариата Карл Маркс и его жена Фридрих Энгельс. Кстати, поэтому по Даумеру, на которого ссылается Маркс, Иуда донес, знаете, на что? На каннибализм, бывший при Тайной вечере. И вот для завершения этой линии замечу только, что уже через год после публикации своей книги Даумер почувствовал себя одержимым. Был-то протестантом. почувствовал себя одержимым, обратился к священникам, католикам, экзорцистам, и даже возвращение в церковь его, похоже, не спасло. Через 10 лет он кончил собою. Как говорил классик Федор Михайлович Достоевский, друзья, на земле все начинается, но никогда не заканчивается. Те сплетни, те слухи, те мерзости, которые были пущены этими людьми, мы сегодня улыбаемся и смеемся. Ну, понятно, что люди более-менее, которые вообще читать умеют и слагать хотя бы в рамках таблицы, как это называется, умножение, те, конечно, улыбнутся. Но знаете, когда моя мама была молоденькая, она там где-то на Украине, она говорила, отдыхала, и ей говорили, что вот там собираются верующие. И мама говорит, знаете, что я делала? Я когда приближалась к этому дому, я останавливалась, набирала глубоко дыхание. И что есть только мощи в хрупких девичьих ногах, она бежала мимо этого дома, потому что, не дай бог, кто-то выскочит оттуда и молоденькую, красивенькую, и мясо, мясо, мясо. Кровь, кровь, кровь. Верила она в это, не верила, но она, я, говорит, постоянно бегала мимо этого дома, как ошпаренная. Кстати, это хорошо отразили американцы в фильме «Сплетня». Несколько студентов факультета, вы, может, смотрели этот фильм, журналистики, такой престижный американский колледж, решили проследить, как рождается сплетня, как она обрастает подробностями, изменяясь до неузнаваемости, по каким каналам, с какой скоростью распространяется. И вот молодым людям кажется, что это неплохой материал для курсовой работы, но результат этого эксперимента нельзя ни в архив сдать, ни в корзину выбросить, ни забыть о нем, потому что сплетня может погубить судьбы и души людей, в том числе и их создателей. Знаете, мне самому было, как бы доводилось, имел честь быть жертвой слухов. Но вот, например, последний из этих слухов о себе знаю. Моя вторая книга «Молодежь, не задушишь, не убьешь». Тут мне звонят, и я слышу, что она, оказывается, содрана с какого-то забугорного автора. То есть кого-то я открыл, взял, списал. Знаете, 2 года интенсивной работы для того, чтобы услышать такое. Не скрою, приятно. Что заставляет нас поступать подобным образом? У меня есть очень простой, но, мне кажется, очень аргументированный ответ. В Новом Завете древнегреческое слово, которое соответствует нашему «клеветник», встречается очень-очень много раз. И значение этого слова таково, что должно вселять в нас ужас. Это слово происходит от древнего греческого «диаболос». Знакомые, нет? Нотки. Что на русский как раз и переводится как «клеветник», «сплетник», «ложный обвинитель». Парадигмовцы, кто сим промышляет, тот диаболос. Вы можете прям смело. И ты диаболос? Ну, проблема глубже, чем кажется на первый взгляд, потому что ведь если бы не было тех людей, которые слушают сплетни, не было бы тех, кто их распространяет. Потому что сплетник как микроб. Он погибает, если у него нет благоприятной среды. Знаете, сплетник не может жить в вакууме. Ему нужна подпитка. И его кислород – это ваши свободные уши. Всякий раз, когда вы стоите и, простите за этот сленг, хаваете, правда, что ли? Она! С ним! Где? Там! Так и думала. Ну, прям к бабке не ходи. Так и знала. А этот ты что, ты знаешь? И понеслась волна на волну, волна на волну. И окрыляет как-то, да? И помогает понять, что мы-то не то, что они-то. Мы-то совершенно другие. Если сплетни распускают, значит, это кому-то нужно. Я не знаю, как вы, но я не хочу выполнять роль сточной ямы. Я не помойка, чтобы в нее сливать отходы. И люди недалекие, с охотой, конечно, участвуют в перемывке костей, но им на ум не придет, что тот, кто сплетничает с вами, сплетничает и о вас. Однажды один крестьянин, расскажу вам небольшую притчу, сидел на пороге своего бедного дома, наслаждался прохладой, и дорога его пролегала, рядом, вернее, пролегала дорога, ведущая в деревню. И вот по ней шел человек, который, увидев его, подумал, взглянув на крестьянина. Этот человек ленив, не работает целыми днями, сидит на пороге своего дома. Погодя немного, появился другой путник, подумал, этот человек, наверное, похож больше на Дон Жуана, сидит здесь, чтобы поглядывать на проходящих девиц, возможно, досаждает им. Наконец лесник возвращался с работы в деревню и подумал, этот человек, наверное, большой труженик, он напряженно трудился весь день и сейчас наслаждается законным отдыхом. В действительности мы вообще не знаем, кто был этот крестьянин. Все, что мы знаем, сидит какой-то дядька на пороге своего дома. Но мы многое можем сказать о ком? О тех трех путниках. Первый был лентяем, второй ловеласом, а третий, похоже, был тружеником. Потому что все, что ты говоришь, говорит о тебе. Все, что ты говоришь, говорит о тебе. Особенно, когда ты говоришь о ком-нибудь другом. Ведь каковы мысли в душе человека, таков он сам. Убежден, что каждый из нас неоднократно оказывался в ситуации, когда кто-то о ком-то нелестно в его отсутствии и в духе осуждения отзывался. Были в таких ситуациях? Да сколько хочешь раз, правда? Вся жизнь из этого состоит. И сразу вообще не знаешь, как поступить, правда? Позвольте простой совет. Вот если вам довелось оказаться в такой ситуации, когда кто-то вам чего-то сливает о ком-то, то предложите прямо здесь, в это самое время, вот на месте, взять и помолиться за этого человека. Я вас уверяю, действует отрезвляюще, как для того, кто слушает, так и для того, кто говорит. Да, такой, всякой, до 30 лет дожил. И вот так вот один в Москве, без семьи. Бог мой, да что он тут делает по вечерам? Репетирует это называется сейчас. Окей. Помолитесь прямо здесь же. За того, о ком моют кости, и тот, кто это делает. Мы завершаем. 36 стих. А толпа все шла следом и кричала: «Смерть ему!» Слушайте, такое ощущение, что мы где-то уже слышали эту толпу. Да? Где-то в Евангелиях. И тут все как один закричали: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Как и для Спасителя. Это было началом конца. Третье миссионерское путешествие закончилось, четвертому не бывать. Впереди только безосновательное обвинение, попытки суда Линча, суды и дорога в Рим. Сегодня мы можем научиться у апостола тому, что первое, жизнь ничего не стоит, если она не потрачена на исполнение Божьего труда. Павел готов был оказаться не только в тюрьме, он был готов умереть ради имени Господа Иисуса. Думаю, что каждому из нас нужно ответить вот на какой вопрос. Что для меня важнее? То, чему я посвящаю свою жизнь, или то, что я от нее получаю? Второе. Иногда компромисс не признак слабости, а силы. Мы увидели, что Павел исполнил иудейский обряд, хотя был человеком несгибаемой воли, но он охотно пошел на компромисс там, где это было необходимо. Для чего? Потому что он становился всем для всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вот, друзья, часто разногласия по поводу таких второстепенных вопросов приводят в церквах к раздорам, мы это знаем. И подобно Павлу мы должны быть тверды относительно основ христианства, это безусловно, но гибкие в вопросах совершенно незначительных. Никто не обязан выбрасывать на свалку собственные убеждения, но иногда ради Евангелия стоит поступиться какими-то своими свободами и интересами. И, наконец, третье. Будучи оклеветан сплетниками, Павел чуть не погиб в руках бешеной толпы. Сплетни, слухи, клевета – это бомба замедленного действия для тела Христова. Она не сработает моментально. Но когда-то она обязательно сработает. Если ты не хочешь породниться с дьяволосом, удаляйся прочь от этой мерзости и сам не становись ее источником. Недоволен кем-то? Молись за него. Это то, чему мы можем научиться у апостола. Чей земной путь движется к неизбежному концу, имя которого Голгофа.